Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Особенность русской национальной любви.
Я полагаю, что вот такие базовые представления о том, что такое любовь, они по-прежнему остаются неизменными. То есть то самое натяжение и полярность, о котором говорит господин Ерофеев и господин Кон, безусловно, существуют. Другое дело, что потребность в переосмыслении, она безусловна и очевидна сегодня, потому что вот те самые стереотипы, на которых мы все росли, они уже тесны, они уже не то что ослепляют или не то что не дают двигаться куда-то, а они начинают разрушать. И в этом действительно их опасность. Я полагаю, что натяжение, вот такая полярность, она России необходима абсолютно во всем, потому что Россия страна состояний, и язык, русский язык, по моему мнению, это язык состояний, в отличие от того же английского, о котором сегодня шла речь, это язык действия, язык глагола. Отсюда я могу предположить, что основной ресурс, энергетический ресурс, человеческий ресурс, он как раз и появляется, и распаковывается в тот момент, когда возникает вот такая жесткая полярность. Другое дело, что особенностью российской любви является как раз вот та самая жертвенность, когда всегда любовь, она на грани, причем такой не банальной, а буквальной, на грани жизни и смерти. И если мы возьмем всю литературу, если мы возьмем опыт каждой там семьи, пусть отдельно взятой, то это всегда так. И это подчеркивается, и это индуцируется, навязывается нам так или иначе. И полагаю, что пока мы без этого не можем, что мы не можем ощутить чувства, если мы не побываем вот на этой границе.
Русские женщины часто так беззаветно влюбляются, что теряют собственное лицо, теряют собственное достоинство. И им кажется, что это и есть свидетельство их невероятной любви. Мне кажется, это не ценится никем. Потому что если человек теряет собственное лицо, то он никому не интересен.
Игорь Семенович Кон, а что вы можете сказать вот по поводу этих двух высказываний, которые мы только что слышали?
Я думаю, что надо тщательно разграничивать нормативные установки культуры, вот то, что, так сказать, существует в наших идеализированных представлениях, и реально переживаемые людьми чувства. Дело в том, что в русле традиционной привычной философии существует и этики. Значит, вот одна только настоящая любовь, так же, как настоящий мужчина, настоящая женщина. А психология этого ничего не знает. Все мужчины и женщины настоящие, и существует несколько разных видов любви. И наиболее работающая сегодня, в том числе в консультативной психологии, теория любви, исходит из того, что существует 6 разных видов или цветов любви. Ну вот 3 изначальных первичных цвета – это эрос, целью которого является наслаждение, любовь, увлечение, страстная любовь. Затем людус, любовь-игра, целью которого является чувственное удовольствие. Исторге, теплая, спокойная любовь-дружба. Они сочетаются между собой по-разному, эти первичные цвета, и возникают 3 вторичных стиля. Эти все понятия старые, они были известны уже Аристотелю. Разные люди склонны переживать разные типы любви. При этом иногда один и тот же человек по отношению к разным людям испытывает разные виды любви. Поэтому разговоры вот такого о том, что вот русские женщины любят так, а не иначе, это не подтверждается эмпирическими данными.
Факты и мнения. Особенность русской национальной любви. Подготовил и ведет передачу Лев Ройтман. Эфир 22 октября 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. По уровню разводов Россия не чемпион мира, но место, что называется, держит. По числу абортов, но и внебрачных детей тоже. И все-таки большинство москвичей, опрошенных Вероникой Баде, нашим координатором, уверены, что любовь в России особенная, не такая, как у других. Не все, правда, так считают, но, впрочем, послушаем.
Любовь, она везде одинаковая во всем мире.
Мне кажется, в России любовь более чистая. За рубежом, предположим, мне кажется, она больше идет на расчетливость.
Есть такое стереотипное понятие: если бьет, то значит любят. Вот это русское.
Русские женщины очень верные. Правда, сейчас появилось много женщин, у которых в глазах такие счетчики компьютерные, знаете, как в кассе.
Как говорится, любовь, она и в Африке любовь, но есть одно но, что у нас есть Пушкин. Я помню чудное мгновение. Так любви никто не писал и не будет писать.
Голоса москвичей. Итак, особенная русская любовь. Что это? Миф, реальность или идеал, быть может? В нашем разговоре участвует психолог Карине Гюльазизова, писатель Виктор Ерофеев и социолог Игорь Кон. Особенности русской национальной любви. Игорь Семенович Кон, академик Российской академии образования, доктор философских наук, социолог. С вашей точки зрения, существуют ли какие бы то ни было данные, которые могут характеризовать особенности русской любви, если таковые есть? Прошу вас.
Да, такие особенности есть, только они не соответствуют стереотипу. А особенность, на мой взгляд, заключается в том, что в России и в русской классической литературе, в традиции, наибольшая рассогласованность, разобщенность духовных и чувственных компонентов любви. Это выражается уже в нашем языке. Ну, например, по-французски, по-английски можно сказать «заниматься любовью». Когда появилась калька этого выражения по-русски, то я помню гневную статью в «Известиях». Любовь – это нечто такое, что можно только чувствовать, а заниматься можно только сексом. Эта разобщенность очень серьезная, потому что, так сказать, практически вот эта невключенность чувственности в высокую культуру создает проблемы, потому что оборотной стороной этого является как раз прагматизм и готовность довольствоваться чем-то заведомо меньшим, неадекватным и так далее. И в то же время испытывать по этому поводу острую неудовлетворенность. То есть чрезмерная идеализация имеет своим оборотом как раз добрачных, небрачных и прочих разных связей и так далее.
По поводу этого английского выражения, я с французским, так сказать, шапочно знаком. Выражение «to make love» – это выражение в британском, английском еще в начале прошлого века означало ничто иное, как именно не секс, а любить, как ухаживать, «to make love» – делать любовь, и не более того, не в карнальном смысле, который это выражение имеет сегодня. Но, Виктор Владимирович Ерофеев, я недавно с огромными интересами и удовольствием прочитал вашу новую книгу. Она называется «Энциклопедия русской души», хотя подзаголовок «Роман с энциклопедией». И вы описываете русскую душу со всех мыслимых сторон в книге более 300 страниц, и под рубрикой «Любовь» у вас 9 строчек, которые к любви вообще, кажется, никакого отношения не имеют. Чем это объяснить?
Дело в том, что вообще вся эта книжка о любви, это книжка о любви к России, так что все 300 страниц про любовь. Но другое дело, что когда мы говорим о русской любви, то именно под названием «любовь» можно представлять все или как раз ничего. Вот тут в этой книжке оказались 9 строчек, наверное, не имеющих к любви никакого отношения. А вообще, я согласен с господином Коном, тут действительно у нас очень большая полярность, как, наверное, и во всем, что связано с русской душой. Потому что, с одной стороны, наше дело – это первый бал Наташи Ростовой, и это действительно идеал, который в конечном счете приводит к фрустрации огромного количества молодых людей в России, потому что такого принца, такого счастья, такой любви очень трудно себе в реальности представить. А с другой стороны, это русские заветные сказки, это чистый голый секс, абсолютное отвержение, высмеивание любви, уничтожение этого понятия как вообще чего-то несуществующего вообще в мире. И мы вот так вот и живем. То туда бросает нас, то сюда. Отсюда и особенности нашей любви.
Спасибо, Виктор Владимирович. И Карине Сергеевна Гюльазизова, руководитель Центра аналитической психологии «Ось времени». Вот вы слышали голоса из опроса Вероники Баде. Что вы можете, как психолог, сказать вот по поводу тех настроений, которые там выразились?
Лев, я полагаю, что вот такие базовые представления о том, что такое любовь, они по-прежнему остаются неизменными. То есть то самое натяжение и полярность, о котором говорит господин Ерофеев и господин Кон, безусловно, существуют. Другое дело, что потребность в переосмыслении, она безусловна и очевидна сегодня, потому что вот те самые стереотипы, на которых мы все росли, они уже тесны, они уже не то что ослепляют или не то что не дают двигаться куда-то, а они начинают разрушать. И в этом действительно их опасность. Я полагаю, что натяжение, вот такая полярность, она России необходима абсолютно во всем, потому что Россия страна состояний, и язык, русский язык, по моему мнению, это язык состояний, в отличие от того же английского, о котором сегодня шла речь, это язык действия, язык глагола. Отсюда я могу предположить, что основной ресурс, энергетический ресурс, человеческий ресурс, он как раз и появляется, и распаковывается в тот момент, когда возникает вот такая жесткая полярность. Другое дело, что особенностью российской любви является как раз вот та самая жертвенность, когда всегда любовь, она на грани, причем такой не банальной, а буквальной, на грани жизни и смерти. И если мы возьмем всю литературу, если мы возьмем опыт каждой там семьи, пусть отдельно взятой, то это всегда так. И это подчеркивается, и это индуцируется, навязывается нам так или иначе. И полагаю, что пока мы без этого не можем, что мы не можем ощутить чувства, если мы не побываем вот на этой границе.
Я по времени должен напомнить, говорит «Радио Свобода», передача «Факты и мнения», комментатору «За круглым столом». В нашей московской редакции находится аналитический психолог Карине Гюлязизова и писатель Виктор Ерофеев. По телефону из Москвы участвует социолог Игорь Кон. Разговор из Праги ведет Лев Ройтман. Карине Сергеевна, вы упомянули жертвенность. Вот о жертвенности говорят две участницы того опроса, который проводила Вероника Баде. Давайте послушаем.
Может быть, больше самоотдачи иногда, чем это нужно. Больше жертвенности, особенно со стороны женщин.
Русские женщины часто так беззаветно влюбляются, что теряют собственное лицо, теряют собственное достоинство. И им кажется, что это и есть свидетельство их невероятной любви. Мне кажется, это не ценится никем. Потому что если человек теряет собственное лицо, то он никому не интересен.
Игорь Семенович Кон, а что вы можете сказать вот по поводу этих двух высказываний, которые мы только что слышали?
Я думаю, что надо тщательно разграничивать нормативные установки культуры, вот то, что, так сказать, существует в наших идеализированных представлениях, и реально переживаемые людьми чувства. Дело в том, что в русле традиционной привычной философии существует и этики. Значит, вот одна только настоящая любовь, так же, как настоящий мужчина, настоящая женщина. А психология этого ничего не знает. Все мужчины и женщины настоящие, и существует несколько разных видов любви. И наиболее работающая сегодня, в том числе в консультативной психологии, теория любви, исходит из того, что существует 6 разных видов или цветов любви. Ну вот 3 изначальных первичных цвета – это эрос, целью которого является наслаждение, любовь, увлечение, страстная любовь. Затем людус, любовь-игра, целью которого является чувственное удовольствие. Исторге, теплая, спокойная любовь-дружба. Они сочетаются между собой по-разному, эти первичные цвета, и возникают 3 вторичных стиля. Эти все понятия старые, они были известны уже Аристотелю. Разные люди склонны переживать разные типы любви. При этом иногда один и тот же человек по отношению к разным людям испытывает разные виды любви. Поэтому разговоры вот такого о том, что вот русские женщины любят так, а не иначе, это не подтверждается эмпирическими данными.
Спасибо, Игорь Семенович. Говоря о любви, один из собеседников Вероники Баде сказал примерно следующее, что любовь, она, конечно, у всех одинакова, но, сказал он, у нас есть Пушкин, и цитировал его стихотворение, посвященное Анне Керн, я помню, «Чудное мгновенье», но... Он сказал и добавил, что так не писал никто и нигде не напишет. Я цитирую не наизусть, все-таки он не Пушкин. Я не знаю, когда я это слышал, мне было немножко смешно. Тристан и Изольда – это явно не продукт русской литературы, и Флобер не был русским писателем. Но человек определенно живет в стихии русского языка. И, Виктор Владимирович Ерофеев, у вас о языке в вашем романе «Энциклопедия русской души» сказано примерно следующее. Если бы не стало бы языка, то и России бы не стало. Прошу вас, что вы скажете?
Я думаю, что это так и есть. Действительно, в нашей стране язык не имеет никакого отношения к информативности. Это шаманский язык, это язык, при котором расстояние между «да» и «нет» почти стерто. Кстати говоря, это тоже отражается и на любовной лирике, и отражается на любовных положениях. Действительно, у нас от ненависти до любви обратно один шаг или полшага. И в самом деле мы еще очень плохо управляем своими чувствами, как и словесным, потому что, посмотрите, у нас одни и те же слова, я имею в виду мат, могут быть самыми грязными и самыми чудовищными, убивающие человеческую личность. И одновременно это очень сильные слова любви, которые, кстати говоря, очень любила русская аристократия. Но если говорить вообще именно не о словах, а о делах, то как раз в любви вот проявляется и не только полярность, но еще вот именно какая-то невоспитанность, что ли, русской души, потому что тут не дело только в самовладении, а дело в том, что вот уж если полюбил, то вот летишь и поешь, но тут же почему-то непонятно каким-то образом летишь и поешь в другую сторону, и любовь превращается не только в себе противоположное, но вообще превращается просто в хаос. Я согласен, что тут можно расставить любовь по полочкам и найти каждому определение. И я думаю, что греки и Аристотель в этом действительно преуспели. Но именно русская любовь определяется через какой-то страшный человеческий хаос чувств. И жертвенность, да, и в самом деле есть большое количество русских женщин, которые готовы пойти на подвиг во имя своей любви. Но есть не меньшее количество русских женщин, которые готовы уничтожить своего любимого просто потому, что однажды им так захотелось. Мы действительно живем в очень открытом состоянии любви. Это замечательно для писателей. У нас гораздо больше возможностей маневрировать. И тут человек, который сказал, что никто так не пишет о Пушкине, конечно, поспешил, поторопился со своими мнениями. Но, тем не менее, вот такая какая-то открытость человеческих чувств создает из России какой-то словесный полигон, в том числе и любви. Но с другой стороны, конечно, вот что называется security, такой безопасности, он не дает. И если ты сегодня с любимым идешь под ручку, то не удивляйся, что завтра с подручкой он пойдет с другой.
И вопрос к Рене Гюльазизовой. Хотя, быть может, и не по специальности этот вопрос аналитическому психологу, тем не менее рискну. Карина Сергеевна, русская литература описывает, как правило, любовь несчастливую. Ну что, бедная Лиза, ну, Евгений Онегин, где там счастливая любовь? Анна Каренина, даже Наташа Ростова, она скорее счастлива в браке, в замужестве, как мать, нежели в любви. Видите ли вы этому, как психолог, какое-то объяснение?
Безусловно, Лев, безусловно, и это то как раз, что больше всего меня занимает на сегодняшний день, потому что уже новое поколение пришло, слава тебе, Господи, в наш мир, в нашу жизнь, и это новое поколение выбирает совершенно другие жизненные стратегии. Оно не хочет страдать, оно хочет созидать, оно хочет получать наслаждение и радоваться. Это очень креативные дети. И все, что касается вот тех прошлых стандартов, я сейчас не говорю, что есть хорошо, а что есть плохо. Я сейчас просто констатирую факт. Эти прошлые стандарты невероятное количество пользы принесли, и невероятное количество разрушения также. Та самая энергия, чувственная энергия, без которой человек не может, потому что чувство – это энергия, прям буквально обеспечивающая жизнь нашу, физическую в том числе. Так вот, для того, чтобы была возможность распаковать вот эти чувственные консервы, первого нужна была вот эта тема страданий. Нужна была тема смерти в любви. Она нужна была, и мы знаем, что это касалось и любви к родине, и любви к идее, и любви к ребенку. Но, словом, вот ко всему, что значимо, мы должны были относиться именно так. Если я люблю, то я готова или я готов отдать жизнь. Соответственно, на этом строилась вся и литература, да, потому что она, безусловно, призвана... Мне не хотелось бы препарировать, потому что неблагодарно это дело, но, тем не менее, она, безусловно, призвана все-таки давать нам опоры, определенные опоры, да, некоторые вещи прояснять и определять границы в художественной форме, потому что это в бессознательное поступает значительно быстрее. Так вот, литература потому таковой и была, и не только литература, а в принципе все, абсолютно все искусство на этом было выстроено. Но сегодня, я повторяю, новые отрасли возникли, новое поколение пришло в нашу жизнь, и это новое поколение относится к этим стратегиям совершенно иначе. Оно не чувствует этих стратегий. Не просто не хочет, оно констатирует тоже факт, что да, это есть, но не чувствует, как это происходит.
Спасибо, Карина Сергеевна. И Игорь Семенович, прошу вас.
Мне нужно отождествлять литературные нормы и реальное поведение, чувства реальных людей. Вот тот же самый пример с Анной Петровной Керной, отношение к ней Пушкина, он в каком-то смысле хрестоматиен, потому что в стихотворении говорится «Я помню чудное мгновение», а в одном из писем Пушкина, хронологически не особенно отдаленном, так сказать, от стихотворения, хотя, конечно, не одновременно, говорится «Мадам Керн, которую я вчера с Божьей помощью», и дальше идет неприличное слово, которое один наш уважаемый пушкинист когда-то не разобрал, потому что ему казалось совершенно невозможным употребление такого слова применительно к этому контексту. И, так сказать, вот эти нормативные образы, они, с одной стороны, замечательны. Русская литература, поэзия создала совершенно изумительный язык любви. Но какие-то вещи здесь вовсе не исключительно русские. Скажем, отождествление страдания и страсти. И то, что это от одного корня, это не только в русском языке, это в латыни и во многих других языках. То есть это общечеловеческие переживания, вопрос, на чем мы делаем акцент. Но эти образы, они не всегда, так сказать, вот могут быть образцом для реального поведения с учетом вашей индивидуальности. Есть такая очень интересная московская писательница Елена Четникова, и у нее есть весьма сатирическая книга, которая называется «Золотая ослица», и там есть такой образ, вот выражение «женские образы в русской литературе». Какие образы? Это же образа.
Спасибо, Игорь Семенович. И в заключение Виктор Владимирович Ерофеев. В сегодняшней русской литературе, в отличие от классической, какая любовь доминирует?
Помимо вот энциклопедии русской души, недавно издал свою книжку именно про любовь. Она называется «Бог Икс. Рассказ о любви». И там есть одна глава, посвященная сегодняшней любви. Она называется «Наташа Ростова. 21 века». И действительно, в самом деле мы переживаем, можно сказать, такой сильный, неожиданный переворот в чувствах, потому что любовь становится, конечно, гораздо более жесткой и прагматичной. То есть наслаждение не только человеком, который рядом с тобой, но и наслаждением тем, что этот человек может принести с собой. Любовь, которая похожа на компьютерную верстку, то есть если что-то меняется в твоей жизни по работе, по каким-то социальным условиям, то и любовь тоже, соответственно, меняется. Она не является автономным чувством, она связана с очень многими другими занятиями человека в жизни. Вот это такая любовь, которая из жертвенности превращается в требования определенных жертв, она, конечно, связана с первым вот поколением российских феминисток, девушек, в общем-то, наконец-таки выходящих на представление о самопознании. И вот могу сказать в заключение, что вот тоже у меня появилась книга, это антология совсем новой прозы «Время рожать». Половина, представьте себе, половина прозаиков, женщины, пишут о любви, пишут о себе. И что очень радостно, стали, наконец, себя анализировать.
Спасибо, Виктор Владимирович. Это был разговор об особенностях русской любви. Участвовали Игорь Кон, социолог, Карине Гюльазизова, психолог, и писатель Виктор Ерофеев. Все в Москве. Наш московский координатор Вероника Баде, режиссер в Праге Андрей Амочкин, и из Праги вел разговор Лев Ройтман. Всего вам доброго.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Атлантический дневник». Полемика вокруг статьи и книги Арианы Фалачи «Ярость и гордость», посвященной 11 сентября 2001 года.
Кто такая Ариана Фалачи? Еще какой-нибудь год назад о ней пришлось бы говорить почти в прошедшем времени. Она родилась в 1930 году во Флоренции. Еще подростком участвовала в итальянском сопротивлении. Журналистикой Фалачи занялась, когда ей еще не было 20 лет, и с годами добилась мировой известности. В основном благодаря своим острым и беспощадным интервью с людьми, облеченными властью и авторитетом, такими как Генри Киссинджер и Ясир Арафат, Индира Ганди и Голда Мейер, Аятолла Хомейни и Муаммар Каддафи. Ее книги, в том числе роман «Человек», «Письмо нерожденному ребенку» и «Иншалла», переводились практически на все европейские и многие неевропейские языки. Но на протяжении последних лет Фалачи, поселившаяся в Нью-Йорке, практически не подавала голоса. На это, помимо возраста, были свои причины. Фалачи перенесла онкологическое заболевание. Кроме того, по ее словам, она была занята работой над новым романом. Так или иначе, «Ярость и гордость» вернула ее имя на обложки журналов и первые полосы газет. Название книги вполне прозрачно. «Гордость за свою цивилизацию, Европу, Америку и Италию» и «Ярость перед лицом варварской атаки на эту цивилизацию». Впрочем, уже с первых страниц становится ясно, что ярость преобладает. И это, пожалуй, одна из главных слабостей. Дело в том, что, как известно большинству публицистов, высокий эмоциональный накал – не очень выигрышный прием даже для статьи, не говоря уже о целой книге. Представьте себе, что вы пришли на концерт, где оркестр сразу начинает с форте и не убавляет звук на протяжении всего часа. Внимание слушателя, то есть читателя, очень скоро притупляется. Кроме того, как отмечает Кристофер Колдуэлл, рецензируя книгу в журнале «Комментари», автор слишком активно присутствует на ее страницах, многократно упоминая о славных эпизодах своей биографии, о своих заслугах и достоинствах. В каком-то смысле такой прием помогает Фалачи оправдать свою позицию, потому что она выступает ни много ни мало как полномочный обвинитель и обличитель всего и вся, чуть ли не от лица самой западной цивилизации. Но, конечно, стиль от этого не выигрывает. Колдуэлл, однако, вспоминает другой известный публицистический труд с подобными огрехами – статью Золя «Я обвиняю» по поводу дела Дрейфуса. Ее сегодня практически никто не читает, но, тем не менее, она создала писателю имя не в меньшей степени, чем его романы. Впрочем, для нас сейчас важнее содержание. Книга Арианы Фалачи, написанная по свежим следам чудовищного преступления, это тоже в каком-то смысле «я обвиняю». И в качестве объекта обвинения здесь выступают не только террористы, не только мир ислама, который Фалачи объявляет вражеским лагерем целиком и без оговорок, но и весь политический и культурный истеблишмент западных стран, который автор обвиняет в заговоре молчания и чуть ли не в покрытии преступления. Ее особенно раздражают успокоительные слова западных лидеров в адрес собственного мусульманского населения и мирового ислама. Дескать, мы воюем с террористами, а не с исламом. Ислам – религия мира. Такие высказывания вполне понятны и объяснимы. Политик на то и политик, чтобы вести себя политично. Но трудно забыть ликование на улицах Газы и Рамаллы, кровавые наветы ведущих мусульманских газет и заговор враждебного молчания исламских лидеров и имамов. Ариана Фалачи говорит только открытым текстом и никому не дает спуска. Она, по английской пословице, не берет пленных.
«Атлантический дневник». Полемика вокруг статьи и книги Арианы Фалачи, посвященной 11 сентября 2001 года. Эфир 22 октября 2002 года.
Атлантический дневник. Шум и ярость. Когда нью-йоркские башни и близнецы рассыпались в прах, подведя черту под тысячами человеческих жизней, Ферруччо де Бортоли знал, к кому обратиться за свидетельством очевидца. Де Бортоли, возглавляющий одну из крупнейших итальянских газет, миланскую «Корьеро делла Сера», позвонил Ариане Фалачи, которая уже много лет живет на Манхэттене, недалеко от места катастрофы, и попросил ее поделиться впечатлениями. Фалачи не заставила себя уговаривать. Ее статья «Ярость и гордость», которую пришлось сократить вдвое, вышла на 4,5 полосах 29 сентября, и этот номер газеты побил все рекорды итальянских тиражей. За 4 часа было распродано около 1 000 000 экземпляров. Но Ариана Фалачи не стала довольствоваться достигнутым. Она опубликовала первоначальный текст статьи в форме книги, и книга тоже разошлась 1 000 000 тиражом. Затем «Ярость и гордость» вышла по-французски и вновь побила все рекорды. В первые недели разошлись 140 тысяч экземпляров, а к концу лета книга заняла 1 место в списке бестселлеров еженедельника «L'Express». Об этой книге, вызвавшей международный резонанс, сравнимый с событием, по поводу которого она написана, я хотел поговорить давно, но дожидался выхода английского перевода, чтобы увидеть, какую реакцию она вызовет в Америке. Не только потому, что именно там произошли описанные события, но и потому, что там нет политической цензуры, и диктатура так называемой политической корректности не всесильна. Это утверждение, которое многим может показаться парадоксальным, я вскоре разъясню. Кто такая Ариана Фалачи? Еще какой-нибудь год назад о ней пришлось бы говорить почти в прошедшем времени. Она родилась в 1930 году во Флоренции, еще подростком участвовала в итальянском сопротивлении. Журналистикой Фалачи занялась, когда ей еще не было 20 лет, и с годами добилась мировой известности, в основном благодаря своим острым и беспощадным интервью с людьми, облеченными властью и авторитетом, такими как Генри Киссинджер и Ясер Арафат, Индира Ганди и Голда Мейер, Аятолла Хомейни и Муаммар Каддафи. Ее книги, в том числе роман «Человек», «Письмо нерожденному ребенку» и «Иншалла», переводились практически на все европейские и многие неевропейские языки. Но на протяжении последних лет Фалачи, поселившаяся в Нью-Йорке, практически не подавала голоса. На это, помимо возраста, были свои причины. Фалачи перенесла онкологическое заболевание. Кроме того, по ее словам, она была занята работой над новым романом. Так или иначе, «Ярость и гордость» вернула ее имя на обложки журналов и первые полосы газет. Название книги вполне прозрачно. «Гордость за свою цивилизацию, Европу, Америку и Италию» и ярость перед лицом варварской атаки на эту цивилизацию. Впрочем, уже с первых страниц становится ясно, что ярость преобладает. И это, пожалуй, одна из главных слабостей. Дело в том, что, как известно большинству публицистов, высокий эмоциональный накал – не очень выигрышный прием даже для статьи, не говоря уже о целой книге. Представьте себе, что вы пришли на концерт, где оркестр сразу начинает с форте и не убавляет звук на протяжении всего часа. Внимание слушателя, то есть читателя, очень скоро притупляется. Кроме того, как отмечает Кристофер Колдуэлл, рецензируя книгу в журнале «Комментари», автор слишком активно присутствует на ее страницах, многократно упоминая о славных эпизодах своей биографии, о своих заслугах и достоинствах. В каком-то смысле такой прием помогает Фалачи оправдать свою позицию, потому что она выступает ни много ни мало как полномочный обвинитель и обличитель всего и вся, чуть ли не от лица самой западной цивилизации. Но, конечно, стиль от этого не выигрывает. Колдуэлл, однако, вспоминает другой известный публицистический труд с подобными огрехами – статью «Золя я обвиняю» по поводу дела Дрейфуса. Ее сегодня практически никто не читает, но, тем не менее, она создала писателю имя не в меньшей степени, чем его романы. Впрочем, для нас сейчас важнее содержание. Книга Арианы Фалачи, написанная по свежим следам чудовищного преступления, это тоже в каком-то смысле «я обвиняю». И в качестве объекта обвинения здесь выступают не только террористы, не только мир ислама, который Фалачи объявляет вражеским лагерем целиком и без оговорок, но и весь политический и культурный истеблишмент западных стран, который автор обвиняет в заговоре молчания и чуть ли не в покрытии преступления. Ее особенно раздражают успокоительные слова западных лидеров в адрес собственного мусульманского населения и мирового ислама. Дескать, мы воюем с террористами, а не с исламом. Ислам – религия мира. Такие высказывания вполне понятны и объяснимы. Политик на то и политик, чтобы вести себя политично. Но трудно забыть ликование на улицах Газы и Рамаллы, кровавые наветы ведущих мусульманских газет и заговор враждебного молчания исламских лидеров и имамов. Ариана Фалачи говорит только открытым текстом и никому не дает спуска. Она, по английской пословице, не берет пленных. Достается и Джорджу Бушу, и Жаку Шираку, и даже самому Ферруччо де Бортоли, который подверг первоначальную статью цензуре. Ломая все публицистические условности, Фалачи обращается к каждому лично, без иносказаний. Вот пример такой отповеди британскому премьеру Тони Блэру, который пожурил своего итальянского коллегу Сильвио Берлускони. Напомню, что Берлускони имел смелость отметить, что именно западная цивилизация, а не исламская, породила такие понятия, как личная свобода и индивидуальные права. Обращаясь к Блэру, Фалачи чуть ли не с полуслова переходит в своей книге с итальянского языка на английский.
«Вы слышите меня, мистер Блэр? Я хвалила и вновь хвалю вас за то, что вы выступили против Усамы бин Ладена, как никто из европейских лидеров. Но если вы играете в привычные игры дипломатии и практичности, если вы отделяете бин Ладенов от мира, к которому они принадлежат, если вы провозглашаете равенство нашей цивилизации с той, которая навязывает паранджу и запрещает выпить стакан вина, то вы не лучше этих изощренных итальянских сверчков. Если вы не защищаете нашу культуру, мою культуру и вашу культуру, моего Леонардо да Винчи и вашего Шекспира, если вы не постоите за них, то вы сами изощренный сверчок. И я спрашиваю, почему вы выбираете мою Тоскану, мою Флоренцию, мою Сиену, мою Пизу, мою Уффици, мое Тиренское море для ваших летних отпусков? Почему бы вам лучше не выбрать безлюдные пустыни Саудовской Аравии, голые скалы Афганистана? У меня было нехорошее чувство, когда вы дали взбучку моему премьер-министру. Чувство, что вы недалеко пойдете с этой войной, что вы отойдете в сторону, как только она перестанет служить вашим политическим интересам».
Уже из этого примера видно, что обвинительный стиль Фалачи порой, что называется, «зашкаливает». Она часто перегибает палку и ведет себя так, как будто в этой борьбе у нее нет соратников, только противники. Влетает в конечном счете и самому Берлускони за то, что летом прошлого года он не урезонил сомалийских мусульман, устроивших трехмесячную демонстрацию с установкой шатра на священной для Фалачи Пьяцца дель Дуомо во Флоренции. По ее словам, демонстранты тут же справляли свои нужды. Фалачи, не стесняясь в выражениях, заявляет, что она не мочится на могилу Мухаммеда, не испражняется у подножия минарета, и что мусульмане в Европе не должны забывать, что они там гости, и вести себя соответственно. Вообще, годливость и презрение по отношению ко многому, но в первую очередь к исламу, одна из отличительных особенностей стиля этой книги. Годливость и гипербола. Фалачи перечисляет достоинства цивилизации Запада, а затем, обращаясь к исламской культуре, не может припомнить ни одной ее заслуги, кроме Корана и каких-то комментариев Авероиса к Аристотелю. Она пишет об исламе как о горе из поговорки, которая за 1400 лет не сдвинулась, не поднялась из бездны своей слепоты, не отворила двери завоеванием цивилизации, не захотела иметь ничего общего со свободой и справедливостью, с демократией и прогрессом. Все это, конечно, чушь. Достаточно простых школьных знаний, чтобы припомнить времена, когда мусульманский мир был оплотом прогресса, просвещения и даже терпимости, пока Европа прозябала в дикости. Но для Арианы Фалачи важна не столько информативная нагрузка текста, сколько шоковая, и она добилась своей цели с лихвой. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Шум и ярость. В отличие от монотонной ярости, шок, производимый текстом, в огромной степени зависит от личности автора и весомости события. И тут понимаешь, что Кристофер Колдуэлл все-таки не прав. Памфлетов со злобными обличениями ислама и всего на свете можно найти сколько угодно на страницах прессы определенного толка. Но статья знаменитой писательницы в ведущей западной газете, ее книга «Бестселлер на книжных прилавках мира» — совсем другое дело. Добиваясь шокового эффекта, все время ходишь по самой кромке, по обочине корректного стиля и хорошего вкуса. И временами неизбежно оступаешься, уходишь туда, куда за тобой мало кто последует. В случае Арианы Фалачи, несмотря на все всплески и блистательные риторики, такое искушение – прямой расизм. Одно дело критиковать чужую религию, культуру и цивилизацию, ибо в нашей собственной главная ценность – человек, а любого человека критиковать допустимо. Но когда автор говорит о мусульманских мужчинах, что они 5 раз на дню вздымают задницу в воздух, а о женщинах, что они мечтают быть изнасилованы Бен Ладеном, вспоминаешь о существовании института редактуры. Так о чем же в конечном счете идет речь? О дешевом пасквиле или об определяющем документе нашего времени? Вот краткое перечисление тезисов. Ариана Фалачи считает, что нам противостоит не кучка террористов, а вся огромная культурная масса ислама, зашедшая в исторический тупик и воспылавшая завистью и ненавистью. Она считает, что нынешние политические и культурные лидеры Запада фактически уже сдались перед лицом этого наступления, и что единственный способ ему противостоять – это воззвать через головы этих лидеров к людям, думающим подобно ей, но не решающимся перечить своим демократическим поводырям. В этой связи становятся понятны стилистические особенности книги. Она задумана не как чтение или раздумий, а как пламенная речь на площади, даже если на бумаге эффект порой стирается. Ариана Фалачи обращается к нам не для того, чтобы сообщить какую-то новую информацию, а чтобы показать, что можно думать и говорить о вещах, о которых мы по установившемуся обычаю предпочитаем молчать и даже лицемерить. Этот обычай известен сегодня как политическая корректность, но у Фалачи есть для него более хлесткое наименование – «красный фашизм». Отмечая все просчеты книги Фалачи, а нельзя забывать, что текст был написан в считанные дни на одном дыхании, американский рецензент приходит к выводу, что она права и что поставленная цель достигнута.
На ум приходит замечание американского журналиста Либлинга о том, что он может писать быстрее любого, кто пишет так же хорошо, и лучше любого, кто пишет так же быстро. Это вовсе не сомнительное достоинство, и в какой-то мере им обладает и Фалачи. У нее больше мужества, чем у любого, кто знает ислам так же хорошо, как она. И она знает ислам лучше любого, кто обладает таким же мужеством.
Надо сказать, что этот вывод, сделанный на страницах серьезного американского журнала, радикально отличается от реакции подавляющей части европейских интеллектуальных кругов. Франция, которую в последнее время практически захлестнула волна процессов против крамольных книг и их авторов, в этом смысле особенно показательна. Вскоре после выхода и громкого успеха французского перевода «Ярости и гордости» несколько организаций затеяли судебный процесс против этой книги, обвинив ее в пропаганде расизма и требуя либо запретить, либо продавать с предостерегающим ярлыком, как порнографию или табачные изделия. Поразительнее всего, что в списке этих возмущенных организаций так называемая «Лига прав человека», основанная в годы процесса Дрейфуса для борьбы с антисемитизмом, а также еще 2 группы аналогичного профиля. Дело в том, что Ариана Фалачи сегодня одна из главных героинь евреев во всем мире, ибо, на их взгляд, только она осмелилась возвысить голос против ненависти к евреям, волна которой, как никогда, захлестнула сегодня Западную Европу, в первую очередь саму Францию. Есть горькая ирония в том, что эти наследники Золя сегодня предпочитают защищать мусульман, а на антисемитизм, исходящий в первую очередь от мусульманского населения, смотреть сквозь пальцы, чтобы это население не обидеть. Такова практика политической корректности. Я уже как-то говорил и повторю еще раз. Политическая корректность – это неграмотный и ленивый перевод термина, который вернее перевести как «политическая правильность». Только так можно разглядеть неотъемлемо присущий ему полицейский оттенок. Политическая корректность – это не рекомендованные правила поведения в хорошем обществе, а свод уложений, обязательных к исполнению. В сущности, это кодекс цензуры, заменивший сегодня многим из нас подсказку совести. Понятно, почему Ариана Фалачи окрестила этот способ поведения красным фашизмом. Он освобождает нас от химеры, именуемой совестью. Политическая корректность, как известно, возникла в США как орудие социального регулирования, нормализации отношений к всевозможным меньшинствам. И в Европу была импортирована именно оттуда. Но в США, с их абсолютным запретом на ограничение свободы слова, возможности цензуры по необходимости ограничены. Каждый вправе говорить, писать и публиковать, что он хочет, вразрез с любым общим местом и мнением. Хватило бы только социального мужества или тупого фанатизма. Иное дело Европа. Здесь, с учетом уроков Второй мировой войны, во многих государствах были введены существенные ограничения на свободу слова, запрещение пропаганды расизма и нацизма. При всей благонамеренности учредители этих правил не учли, что они обладают свойством расползаться и занимать всю наличную площадь. В этих условиях импорт политической корректности обернулся сущей катастрофой, фактическим табу на обсуждении целого ряда неотложных вопросов. И дело, конечно же, не в одной Ариане Фалачи. Она стала как бы факелом общего кризиса. Можно ли считать нормальной попытку запретить книгу, стоящую на первом месте в списке бестселлеров? Либо культурным вождям, по выражению Брехта, следует подыскать себе новый народ, либо народу пора отправиться на поиски новой культуры. Арианой Фалачи движет любовь к своему культурному наследию, к Америке, где она живет уже долгие годы, и к Европе, где остались ее корни. Но она с негодованием отмахивается от сегодняшней Европы лжецов и лицемеров, поклоняясь ее идеальному образу. Нет, даже не образу всей Европы, а родной Италии, за свободу которой она сражалась когда-то в рядах сопротивления и не покладает оружие по сей день.
Какова же моя Италия? Это идеальная Италия, серьезная Италия, разумная, исполненная достоинства, мужественная и поэтому заслуживающая уважения. Италия, которая не даст себя запугать, которая прижимает руку к сердцу, когда салютует бело-красно-зеленому флагу. В общем, Италия, о какой я грезила девочкой, когда не имела обуви, но была до краев переполнена иллюзиями. Именно такая Италия, которая существует, даже если ей затыкают рот, высмеивают и оскорбляют. Горе тому, кто мне ее тронет. Горе тому, кто ее у меня похитит или вторгнется в нее, будь то французы Наполеона, австрийцы Франческо Джузеппе, немцы Гитлера или Усама бен Ладен со своими приятелями. Для меня это одно и то же. Используют ли они для вторжения пушки или надувные плоты, мне все равно.
У этого стиля, конечно же, есть истоки и образцы. И странно, что американец Кристофер Колдуэлл их не разглядел. Фалачи, в отличие от большинства американцев, атеистка. Но поскольку речь идет о христианской культуре, она невольно, почти бессознательно впадает в стиль библейских пророков. Эти люди врывались непрошенными на царские пиры, раздирали одежды и выкрикивали голую, отвратительную и страшную правду. Подобно Амосу или Осии, она кричит нам, что история дала трещину, что земля раскололась. Подобно аудитории Амоса или Осии, мы, скорее всего, решим, что она несет чепуху, и продолжим пиршество. Правда, был потом еще и Иеремия, но он стенал уже на руинах Иерусалима. В конечном счете, книга Арианы Фалачи должна быть объектом не суда перед законом, а личного суда каждого из нас, которому она и адресована. И я опасаюсь, что на каждого, кого она пробудит к действию, придется как минимум один другой, кого она введет в соблазн. Что же касается лично меня, то самое яркое впечатление, которое я вынес из книги, это не поношение ислама или политической корректности, а то, что составляет ее стержень и отправной пункт – цена человеческой жизни. Из ярости и гордости я впервые узнал, во что превратились 3000 человек, погибших в Нью-Йоркской катастрофе и никогда не найденных спасателями. Они стали обугленной органической слизью, чем-то вроде кофейной гущи. Этот образ способен затмить любой апокалипсис, и эту слизь уже не разделить на христианскую, еврейскую и мусульманскую. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Шум и ярость.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. «Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера?» В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государство.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Все, все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом флане, на правом флане, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные. Скороспелки, саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится, жучка, внучка, бабка, детка, все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится. Раньше.
Да?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.